Понедельник, 30 декабря, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь». Вы также можете слушать нас на платформе «Эхо онлайн». И, внимание, новинка, на фоне всех блокировок мы начали свою трансляцию в телеграм-канале «Живой гвоздь», поэтому подписывайтесь, если хотите сохранять с нами контакт. На своем месте программа «Особое мнение», и сегодня со своим особым мнением выступит политик и журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что произошел трагический инцидент в воздушном пространстве России, и выразил также глубокие искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Это все, что касается крушения борта азербайджанских авиалиний на территории Казахстана. И из заявлений первых лиц Азербайджана, и в частности выпускника МГИМО Ильхама Алиева, следует, что все-таки власти Азербайджана хотят услышать не просто извинения за инцидент со стороны России, а чтобы Россия признала вину в случившемся. Почему для Азербайджана и, в принципе, наверное, всех, кто в этом заинтересован, это важно?
Я не понимаю, почему нельзя признать, что украинские беспилотники атаковали Грозный в тот момент, когда борт Баку-Грозный, между прочим, самолет не чартерный, а регулярных рейсов летел. Украинцы что, не знали, что в этот момент на посадку в Грозный заходит самолет из Баку, который каждый день туда практически летает? Знали прекрасно, на мой взгляд. Ну, или они как бы в безвоздушном пространстве существуют.
Ну, вряд ли они сверяют расписание, ведь
как-то это же странно. Я думаю, что сверяют расписание-то как раз. И я думаю, что это вообще очень даже синхронизированные не случайные вещи, будем откровенны. Поэтому, да и те, кто из Баку летел, понимаете, 1:20 лететь из Баку, понятно, что средства противовоздушной обороны вели огонь. И да, идет война, необъявленная, пусть официально война, но это война. Война, в которой страны обмениваются ударами беспилотников, ракетными ударами. В этот момент, в момент атаки беспилотников на Грозный, садится самолет, у которого отказывает навигационная система из-за того, что отключают GPS именно в тот момент, когда он заходит на посадку. Мне кажется, тут все очевидно совершенно. Дальше самолет, совершая маневр, как мы знаем, несколько раз заходил на посадку, но не мог сесть. Это особенность Embraer, как рассказывают специалисты. Вот я читал в азербайджанских СМИ достаточно детальное интервью, очень корректное и очень профессиональное, одного литовского летчика, который рассказывал, что просто Embraer – самолет, который весь автоматизирован. Если там GPS отключается, то фактически пилот не видит. Это, если кому-то представляется, что это как вот на там каком-нибудь Ил-2 времен Второй мировой войны садится, то это совсем другое, очевидно. То есть пилот, условно говоря, практически не может посадить Embraer, как я понял из рассказа этого литовского летчика, если отключена система GPS. Он как бы слепой находится, в слепой зоне. Ну, я не буду там вдаваться в разные детали, которые знают специалисты, потому что я вообще не специалист в этом вопросе и только могу по интервью судить. Но для меня очевидно, что есть несколько факторов, которые невозможно игнорировать. Первое. В момент прибытия регулярного борта Баку-Грозный велась атака украинских беспилотников на Грозный. В связи с этим системы противовоздушной обороны Российской Федерации, которые обязаны защищать город Грозный, военные объекты вокруг него, вели огонь. В этот момент была отключена система GPS. То есть понятно, что это трагическое стечение обстоятельств, что никто не хотел сбивать этот самолет. И самолет попал в зону боевых действий. И поэтому предъявлять какие-то претензии к российской стороне по поводу того, что она стреляла, мне кажется, абсурдно. Интересно, а азербайджанское ПВО не стреляло, когда армянские ракеты летели на Гинжу или на Баку? Еще как стреляли, понимаете? Поэтому каждая страна прекрасно понимает, что такое война. Дальше вот начинаются вопросы, на которые ответов нет. Ну, по крайней мере, вот у меня, наверное, у специалистов они появятся после изучения. Борт поднялся, около борта произошел взрыв. Причем тут тоже есть вопросы, потому что я читал всякие телеграм-каналы, где пишут разные, ну, я не знаю, это анонимные телеграм-каналы, но, судя по всему, файтер-бомбер, там, специалист в системе противовоздушной обороны, как я понимаю, пишет, профессиональный летчик, военный причем, да, Вот он пишет, что это не панцирь, потому что у панциря такая система выхода шрапнели в момент взрыва, что он как бы срезает, как вот как такая фреза идет, и панцирь бы перерезал просто пополам, самолет бы упал, развалился бы.
Но это частность. Все равно внешний взрыв уже установлен, это официальные данные.
Внешний взрыв, какой взрыв, какой ракеты взрыв? Может, это беспилотник взорвался, нет? Ракета взорвалась, уже всем все ясно? Поэтому, мне кажется, надо выяснить вот эти вот моменты, потому что специалисты говорят, это не панцирь. А что тогда? С-300, стрела, игла, что именно взорвалось? Бук, Тор, называя зенитные системы, ручные и разные, которые приняты на вооружение. Важный момент. Но так или иначе, что-то взорвалось, и это очевидно. Я не понимаю, почему это нельзя признать. Если это война, самолет оказался в зоне боевых действий, то, наверное, он может попасть в зону огня. Тем более, что стреляют-то сейчас по радару, а метка Embraer'а... Embraer — это не самый большой самолет. Я летел на азербайджанскими авиалиниями, по-моему, из Баку в Тбилиси тоже Embraer летал и так далее. И, может быть, как мне говорят специалисты, на радаре украинцы посылают достаточно большие беспилотники, это легкомоторные, одномоторные самолеты, их метка может быть сопоставима с Embraer. Ну, как-то так. Я опять-таки ничего не знаю. Может, и там неопытный оператор ПВО. По крайней мере, для меня очевидно, что так как не было объявлено военного положения, то согласования между гражданской службой диспетчеров и службами противовоздушной обороны не было. Не создан был единый штаб, да, который сразу бы координировал, который сказал бы все борта завернуть, повернуть, атака, да, пошла. То есть ведь не с неба же они упали, не из космоса, они летели там мимо Ростова, Краснодара, мимо Минвод. Их давно достаточно засекли. И я думаю, система ПВО была готова, а гражданские, получается, не были готовы, понимаете, к такому моменту. Как сказали, этот ковер буквально был включен в тот момент, какая-то система, я не знаю, что это. Ну когда все отключается...
План ковер, да, план по обороне ковер. Аэропортов.
В тот момент, когда уже ракета прям попала, взорвалась рядом с самолетом, да? Ну, ракета или что-то еще. Поэтому я считаю, за работу ПВО России извиняться совершенно не должна.
Но Ильхам Алиев обращается именно к России, не к Украине, а именно
я
к России.
Понимаю, да, но
повторно,
я
повторно, даже понимаю, после извинений
почему,
Путина.
Я не до конца понимаю, почему ни одного вопроса не задано Украине. Такое ощущение, что прям летел себе самолет, и вдруг российские зенитчики решили так там с Будуна подняться и обстрелять его, понимаете, с бухты-барахты. Вот такое складывается впечатление. Буквально как украинцы в свое время, в мирное время сбили самолет там, который вез израильтян. Над Крымом. Помните, была такая
2001 история? Год, вроде бы, да, над Черным морем.
Ни войны не было, ничего не было. Кстати, Украина так и не извинилась до сих пор. Перед российской авиакомпанией, по крайней мере, точно, которой этот самолет принадлежал. Поэтому вопрос-то к России, ну, понятно, есть вопросы. Вопросы главные. Почему самолет пропустили в зону боевых действий? Это Махачкала отвечала за это. Самолет летел мимо Махачкалы. Махачкала могла, если была согласованная какая-то координация систем, значит, ПВО, диспетчерских служб, сказать, там, Грозный закрыт, разворачивайте борт. Самолет взял, развернулся бы, вернулся в Баку. Там в Баку-то лететь всего 15 минут. Какие 15? Даже меньше.
Раздолбайство?
Не знаю. Это у вас есть ответы на все вопросы. Вы специалист крупный в этих вопросах, очевидно, вы и те, кто высказывает.
Да, вот видите, у меня тут значок НАСА.
Вот, я вообще в этом ничего не понимаю, честно вам скажу. Кроме каких-то общих слов, там, значит, диспетчеры, я руководствуюсь тем, что я читаю. Я прочитал десятки разных экспертных мнений за этот момент. И еще раз говорю, я резюмирую. Система шел бой, во время боя люди стреляют. Поэтому главный вопрос, почему самолет полетел в бой? А не развернулся от боя в другую сторону куда-то, да? Почему он упорно пытался сесть в Грозный, например? А не сразу не развернулся, когда стало ясно, что что-то не так, и не поехал в другую сторону, говорят, диспетчеры не направили. Здесь мы можем найти очень серьезную как бы сбой, потому что диспетчеры сами не понимали, наверное, что происходит, потому что не они отключают GPS, понимаете? Не диспетчеры. Диспетчеры видят, что самолет не ориентируется, что они сами, они, наверное, были в растерянности. Поэтому, мне кажется, тут надо не требовать извинений просто. Если уже извинился Путин, то кто еще должен извиняться? Я не понимаю.
Просто. Рамзан Кадыров, Чечня, его зона ответственности.
Что? Там погибли чеченцы в самолете. Чеченцы в самолете погибли, чеченцы, между прочим.
В самолете там много погибли, кто погиб. Из Дагестана аварцы.
Погибли аварцы дагестанские из Белокан-Закатал, которые не Казахи. Могут ездить. Если бы граница была открытая, то им час было бы езды до своих родственников. Ну, не час, два часа до родственников в Дагестане, в Чародинском районе, например, понимаете? Который в советское время так спускался туда. Чародинцы там пасли скот, как правило, туда спускались вниз, на долину Грузии, Азербайджана и там, как говорится. А сейчас граница государственная, которая закрыта для сухопутного перехода, поэтому люди из Азербайджана, чтобы летать к родным, должны поехать в Баку сесть на самолет, в Махачкалу лететь дорого и из Баку очень дорого, хотя лететь, наверное, полчаса всего-навсего. Поэтому летают в Грозный, куда лететь дешевле. Из Грозного еще 3 часа или какие 3? Часов 5-6 надо ехать на машине, обратно возвращаясь к границе между это значит горный район. Аварцы — это чародинцы, наверное, скорее всего, имеется в виду. И Тлярота, значит, вот эти районы, где родственники аварцев, живущие в Закаталах и в Белоканах, на азербайджанской стороне. Поэтому тут это общее горе. Поэтому я не понимаю, зачем так, как говорится, раздувать и разжигать. Ну, просто не понимаю до конца.
А может быть, здесь большие геополитические игры. Например, за позиции Азербайджана стоит Реджеп Тайип Эрдоган. Турция хочет как-то использовать этот инцидент для того, чтобы давить на Россию в мирных переговорах по Украине?
А может, стоит Израиль, который хочет использовать для того, чтобы мы не обсуждали преступления военные, совершенные в Газе прямо в этот день, когда Израиль разгромил госпиталь, в котором, причем, врачи, главный врач — это российский гражданин, у него жена русская. Вот интересно, МИД вмешается за этого врача, которого они арестовали, избили, оттуда вывели врачей, госпиталь снесли.
МИД не просто может наших заложников с российскими паспортами из
Хамаса. Вот, а это палестинцы, палестинцы это тоже российские граждане. Главный врач этой больницы, как его зовут, сейчас вспомню.
Понимаете? С обеих сторон российские граждане, в этом беда.
Я не знаю, с каких обеих российские граждане, палестинцы, не репатриировались из России туда, сохраняя гражданство, а учились у нас в России и получали российское гражданство с гордостью. И вовсе не считают, что это их репатриация какая-то. Хасам Абу София и его семья, жена русская, российское гражданство. Вот он арестован, избит израильской армией. Прямо в эти дни. Больница разрушена. Может, вот это, вот, понимаете, служило переносом информационного фона. Кто знает? А вы говорите Эрдоган. Кто-то упорно хочет поссорить Россию с Эрдоганом, с Турцией. Кто бы это
да,
мог
кстати,
быть?
Были заявления, что... Не заявления, а аналитика, что русско-турецкая война может быть, если Азербайджан занимает такие позиции. Что
нет, это все это полная чушь. Я считаю, что это вообще между Москвой и Баку ситуация, которая вполне урегулирована прямым диалогом между президентом Алиевым и президентом Путиным. Дважды они созванивались, причем по этой теме. А все остальное это просто разжигает информационная дворня, так скажу.
Еще один сюжет.
Президентов связан. Очень у Путина и у Алиева очень хорошие, качественные, доверительные отношения. И поэтому вот этот шум информационный, он, естественно, не от Турции исходит совершенно. Турция заинтересована сейчас в сближении с Россией, а вот есть те, кто заинтересован в том, чтобы Турция с Россией не сближалась. И Израиль — это номер один среди этих заинтересованных. Для Израиля русско-турецкий альянс, российско-турецкий альянс, даже не для армянского лобби, это там его даже и не видно на этом фоне, оно там мельче, чем вообще, и мельче, чем самое мелкое. А вот и Израиль, который претендует на особую роль в Восточном Средиземноморье и главным конкурентом которого является Турция, и для которого сотрудничество России и Турции крайне опасная ситуация, вот это да, вот это те, кто как раз, и вот израильское лобби заинтересовано в стравливании сегодня России и Турции, в разрыве российско-турецких вполне конструктивных связей, вполне конструктивного диалога. Вот тут я бы вот сюда вот посмотрел бы в эту сторону внимательно. А Азербайджан, я не считаю, во-первых, что президент Алиев что-то такое ужасное сказал. Все как говорят, ультиматум. Но это трактовка либеральной Пропаганды причем. Ничего такого там не было у него.
Требования компенсации были, например.
Ну,
все-таки требования были.
А кто должен... Ну, я согласен, да, правильно, наверное, было компенсировать. Я уверен, что Россия компенсирует. А кто чеченцам компенсирует их гибель? Понимаете, тут если разбираться так уж совершенно жестко, то я еще раз говорю, самолет-то кто-то направил туда, и кто-то знал, что этот будет рейс, значит, обычный рейс. И в этот момент беспилотники направил туда тоже. И много чего вообще разных факторов, которые, если разбираться, то много чего можно тут, как говорится, додумать или придумать. Но, безусловно, то, что Россия, сразу можно было сказать, простите, у нас шел бой, мы, кажется, попали по вашему самолету, извините. Это можно было сказать с самого начала. Если бы это было сказано, то я думаю, что не было бы потом вот всех этих недомолвок и всех этих красивых жестов.
Почему не сказали?
Ну, потому что система, она не обладает человеческой душой и человеческим сознанием. С человеческой точки зрения, правильно сказать, извините, мы попали, кажется, по вашему самолету. Все равно же это будет ясно. Если это Россия, конечно, попала, еще раз говорю, потому что пока это еще не ясно. Всем так очевидно, что это прямо Россия попала, но на самом деле это еще пока не очевидно до конца. И это изучать надо. Все смотрят на фюзеляж самолета, говорят, ну, все ясно, это следы от взрыва. А что это за взрыв? А что взорвалось? А поражающий элемент? Еще раз говорю, специалисты говорят, что у панциря другие поражающие, другой взрыв. Что если бы это был панцирь, самолет бы в воздухе развалился бы на части просто. Если бы по нему попал реально панцирь. Тогда не панцирь, а что тогда? Но все знают и с умными физиономиями уже как рассуждают на тему, о которой, поверьте, услышали впервые только в день, когда прочитали информацию об этой трагедии. Поэтому я бы не торопился во всех этих моментах. А кому выгодно стравить, поссорить Россию с Азербайджаном, Россию с Турцией? Тут у меня даже вопросов просто нет. Израильское лобби и в России, и в Азербайджане работает на то, чтобы не допустить сближения России, Азербайджана, России и Турции.
Так Азербайджан, простите, Израиль и Азербайджан и Россия, в принципе, в дружественных отношениях. Израиль помогал Азербайджану беспилотники для войны с Арменией,
это доставлял. Это не значит, что в дружественных отношениях Россия и Израиль. Я так не считаю. Посол Израиля в Москве, Хамид, министру иностранных дел, Лаврову дают интервью Коммерсанту. Не забуду это интервью, как эта женщина просто поучала российского министра, как он должен говорить, как он должен думать. Так что даже, по-моему, ей ответили, из МИД замечания сделали после этого интервью. Я бы не назвал это все дружественными отношениями.
Такой ныне язык дипломатии. Но
израильское лобби имеет в России огромную силу, огромное влияние. Поэтому, да, лобби очень серьезное. А то, что Россия и Израиль дружественные, я что-то сомневаюсь в этом.
Это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Вы смотрите... Вот
гражданин России, еще раз подчеркну, гражданин России, доктор Хасам Абу София, российский гражданин, жена русская, российский МИД. Алло, вы защищаете его? Он арестован, он избит. Там российских граждан полно в этой больнице, врачей в том числе. Где заявление нашего МИДа по этому поводу? Это заложники, которые находятся в израильском застенке.
Ну, знаете, еще раз повторюсь, граждане с той и с другой стороны. В этом случае МИД, скорее всего, моет руки, чтобы не навредить. По принципу «не навреди».
Ну, почему? По поводу израильских военнослужащих, которые были захвачены, МИД же делал заявление. Вот тут как бы не военнослужащие, а гражданские лица, врачи. Ждем заявления МИДа.
Ну что ж, Мария Захарова получает по-прежнему зарплату, поэтому, я думаю, она все-таки сделает какое-то определенное заявление на своем пресс-брифинге, хотя сейчас новогодние праздники, и вряд ли они будут регулярно проходить. Опять же, у нас что-что, война войной, обед по расписанию. Это мудрость, которая переживет века. Но продолжая
зачем
дальше...
Зачем вы сейчас взяли и между делом пнули Марию Захарову?
Я не пнул.
Это походя. Обед по расписанию, какие-то такие шуточки непонятные.
Я настолько не пнул, что, признаюсь,
идет,
например, общие
идет.
Фото с эхо какой, с Марией Захаровой.
Какой обед, по какому расписанию? Вот мы когда слова произносим, мы должны иметь какой-то... Какой обед, по какому расписанию? Вы что имели в виду?
Вы же знаете, как работают бюрократы, как работают аппаратчики. Для них расписание, порядок — это все.
Ну, наверное, да, когда будет очередной брифинг или там что-то еще. А вы имеете в виду, что сейчас их не будет в новогодние дни, что ли, да?
Именно, да, именно к этому я и вел.
Ну, тогда надо не про обед сказать, а Новый год, поэтому брифинга не будет.
Продолжая говорить о наших соседях, я сначала все-таки напомню, что вы смотрите или слушаете «Живой гвоздь» в YouTube, в Телеграме, ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь» и «Дилетант», подписывайтесь на YouTube-канал Максима Шевченко и его Телеграм-канал «Макс атакует», и заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где вы можете приобрести самые разные подарки на Новый год, если вы еще не определились. И, например, сегодня обратите внимание на книгу, которая называется «Настоящее время». Это книга Нюта Федермессера, и она посвящена истории паллиативной помощи в нашей стране. Там все начинается с истории ее мамы Веры Миллиончиковой, как она открыла первый московский хоспис, и, собственно, по нынешние дни развивается сюжет, рассказывается о том, какие решения приходится принимать врачам, благотворителям в тех или иных тяжелых жизненных ситуациях, но книга, я скажу, что она очень духоподъемная. Ты, когда читаешь, как люди борются с разными недугами, как люди помогают достойно другим людям уйти из жизни, это вызывает только уважение, и хочется всем, кто причастен к паллиативной помощи в нашей стране, пожелать только силы, терпения и всего самого хорошего. Но продолжаем наш разговор и о наших соседях, еще о наших соседях поговорить. Грузия. Продолжаются там протесты, но при этом президент Грузии Саломе Зурабишвили, она покинула свой президентский пост, потому что на днях состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. И все-таки будет ли точка поставлена в протесте на этом этапе, или мы где-то в середине?
Мы в конце уже, даже за концом. Я считаю, что там вообще все считается, что закончилось, а на улицах люди — это просто энергия. Грузины — народ артистический и эмоциональный. И то, что происходит на улицах, это уже и не энергия, инерция имеется в виду. А то, что госпожа Зурабишвили покинула, ну, она же француженка все-таки, понимаете. Француженка, когда разводится, все-таки собирает вещи и уезжает поутру. Хотя до этого говорит, что я от тебя никогда не уеду. А потом берет, все-таки понимает, что надо уезжать, и уехала. Поэтому я вообще не понимаю, о чем речь. Все, это был единственный момент. А какие у него были перспективы? Допустим, она осталась бы в этом
Уличная политика,
департаменте.
возглавить уличный протест.
У департамента стратегической, у бывшего руководителя департамента стратегической разведки Франции возглавить уличный протест.
Тем более,
Нет.
раз если у
Я
него
не
был такой
думаю, что
опыт.
это ее. Я не думаю, что это ее стиль. Она, мне кажется, все-таки человек как бы, ну, системы, а не улицы. В Грузии есть немало тех, кто ориентируется на улице, двигается по улице и понимает, что такое улица. Саломе Зурабишвили точно не из их числа. Поэтому мне очень смешно, когда мне говорят, что она может возглавить, это, в принципе, кабинетная французская карьеристка, какой-то там уличный протест в Грузии.
И все равно в Грузии налицо раскол, потому что
Ну,
результаты выборов-то, по сути, были
раскол
50 на
на лицо,
50.
а оппозиция проиграла уже. Выиграл Безина
Не,
Иванишвили.
я согласен, что оппозиция проиграла. Я
Ну,
вот,
все,
именно
тогда
есть мое
какой
частное
раскол?
мнение, она проиграла. Но я вижу, что люди выходят. Я
Многим
знаю
не
много грузин,
нравится.
которые недовольны ситуацией. Они хотят европейское будущее.
А им будет грузинское будущее.
А что такое грузинское будущее?
Что такое европейское будущее? Кадрина
Плюс-минус
обязательно.
интеграция с
Европейское
Европой,
будущее,
политическое,
возможно ли
экономическое.
европейское... А возможно ли европейское будущее без пропаганды пидорастии?
Да, вполне. Например, в Литве
Вот
есть закон против
такое
пропаганды
европейское,
ЛГБТ.
вот такое европейское будущее будет. Орбан приехал к Бедзине и Иванишвили. Орбан европеец, по-вашему?
Да, вполне.
Вот. Орбан приехал и сказал: Бедзина, досиди до Трампа. В Европе будут во многих странах националисты, патриоты. В Венгрии там правые, в Словакии социал-демократ Фица. В Германии альтернатива к власти рвется. С таким европейским будущим у Грузии никаких проблем нет. А с Европой, которая обязательно должна навязывать закон об ЛГБТ-свободах и закон о обязательном, как бы, вот этом НКО, значит, понимаете, вот влияние некоммерческих организаций, глобалистских сетей, с такой Европой Грузия ничего иметь не хочет общего. А с Европой немцев, итальянцев, венгров, словаков, французов. Грузия, я уверен, просто готова обниматься и идти просто бок о бок. Понимаете? Поэтому там австрийцев, а с универсальной некой абстрактной Европой и с какими-то там европейскими ценностями, очень подозрительными в таком словосочетании, европейские ценности. Знаете, очень так страшно звучит абстрактно. Не только Грузия, но и любой нормальный человек в современном мире ничего общего иметь не хочет. А с Европой, да, это потрясающее культурное пространство с древними народами, с удивительной литературой, культурой, историей, там, религией, там, социальными историями, философией. С такой Европой каждый вменяемый человек, грузин он или не грузин, конечно же, хочет иметь дело. Учиться у этой Европы, спорить с ней, полемизировать. Не надо просто смешивать Европейский Союз, глобалистский либеральный проект, созданный Великим Востоком Франции, и Европу. Это не одно и то же.
Так он же работает. Уже давно в Европе нет глобальных войн. Франция, ну, и Германия живут в мире. Это фантастика.
Третий Рейх тоже работал. Третий Рейх тоже работал. Во-первых, это неправда, что нет войн. Что вы выдумываете? У вас, как только рухнул Восточный блок, сразу...
Внутри Европейского Союза. Давайте сделаем
Европейский Союз перешел к войнам вовне. Во-первых, что называете войной? Допустим, то, что происходило в Италии, во Франции, в Ирландии в 70-е годы. Войной разве не мы не будем считать? Там
это внутренние дела.
А внутренние дела? Вы имеете в виду между странами? Между странами войн не было, это правда. Если не считать войну между Грецией и Турцией, двумя членами НАТО в 70-е годы за Кипр, то войн между странами и вправду не было.
Греция — черные полковники, вы же сами помните, что там не все было так просто.
Турции тоже были не белые генералы, понимаете, тогда у власти. Тоже были свои, такие же черные полковники, только на турецкий лад. Поэтому, ну, этот проект заканчивается просто. Это выдуманная, вычурная идея, либерально-масонская. Этот Соединенные Штаты Европы, Ленин даже писал работу на эту тему, о лозунге «Соединенные Штаты Европы». Она вырождается, она заканчивается. Она привела, выяснилось, знаете, это как с коммунизмом. Вот Бакунин же Марксу предъявлял, говорит, у тебя все хорошо, у тебя будет коммунистический там коммунизм, будет, но скажи мне, кто будет, не кажется ли тебе, Маркс, спрашивал его Бакунин, что от имени пролетариев в диктатуре пролетариата будут действовать какие-то серые личности с портфелями и папочками, как и получилось на самом деле. Не сам пролетариат руководил, а партноменклатура, которая действовала от имени... Также и здесь то же самое. Была идея такая нации, свободной нации Европы, освободившейся от власти там, католицизма и имперских элит аристократических, объединяются в едином союзе. Нации. Но выясняется, что сами по себе нации обязательно должны создать бюрократов, которые и объединяются никакие не нации, а объединяются бюрократы. Причем бюрократы, которые эмансипируются от этих наций, как и партийная элита эмансипировалась от пролетариата, по большому счету, совершив потом переворот 91-го года. Также и эти нации бюрократические, они, правда, в отличие от партийных коммунистов, не обладают такой силой воли, чтобы совершить какой-то там переворот, хотя им бы это очень хотелось. Фица они пытались убить, ну и разные пакости строят альтернативе, там, Ле Пен, но это все по мелочи, по большому счету. А так вообще, в принципе, какие нации? Вот нации как раз и задают сегодня вопросы. Ребята, а почему вы там, сидя в Брюсселе, в Страсбурге, нами руководите? Указывайте нам, как нам жить, во что нам верить, как нам учить наших детей в школах, как нам торговать или не торговать с кем, там, с Россией там, или с Украиной, как нам, куда нам деньги наши тратить. Им отвечают из Брюсселя и из Страсбурга, там, потому что мы – это те, кто знаем, куда идти в Европе, а вы должны нас слушаться.
Ну, им же это делегировали на свободных выборах.
Ну,
это воля народа была.
Вот эти выборы сейчас будут ставиться под сомнение. Сейчас выборы... На свободных выборах уже сейчас правые будут побеждать.
Националисты. Вы, кстати, писали про возможную относительную победу АДГ и блога Сары.
Да, и канцлер, вот эта лидер АДГ, женщина, она опережает там всех конкурентов даже, понимаете, от других партий.
Это относительная победа.
Это, я в это не очень верю. Я думаю, что канцлер все равно от ХДС. Немцы очень осторожные, консервативный народ такой. бюргеры немецкие, и поэтому все равно они будут за ХДС голосовать. Они не, как бы немцы избегают крайностей, современные немцы, по крайней мере. Но, в общем и целом, это Европа-то трясет, это по швам трясет, поэтому, возвращаясь к Грузии, с какой Европой Грузия должна быть? С Европой воскресших, воспрявших, вставших с колен наций, народов, Грузия с удовольствием будет, я вас уверяю. А с Европой непонятно кого там, Каи Калас, понимаете? С какой стати Грузия должна быть с Европой Каи Калас? Кто такая Каи Калас, чтобы указывать древней православной стране Грузии, как ей жить? Почему какая-то Кая Калас или Урсула фон дер Ляйен должны указывать Грузии, которая в IV веке, раньше Византии, раньше Рима получила православную веру прямо из Палестины? Святая Нина была палестинка православная. Ее брат был патриарх Иерусалимский. Говорят, еврейка, но в IV веке мне сомневаюсь, я что-то сомневаюсь, что православные евреи были. Скорее всего, она была православная палестинка. Потому что евреи, это были иудеи, которые исповедовали, значит, иудаизм.
Но сейчас какая разница? Зачем нам мериться христианством, когда оно пришло?
Ну как, какая разница? В этом суть Грузии, в этом история, не просто история, в этом душа Грузии.
Я согласен, а, это правда
душа очень душа Грузии в свете Цховели, в Мцхете и в Джваре.
Но мерится этим стоит. Зачем?
Да никто не мерится, просто это защищают. Вот как вы защищаете вашу душу, понимаете, Никит? Ну я надеюсь так, что вот вы защищаете, потому что вы достойный человек молодой. Вы защищаете свою душу, вы, наверное, защищаете там свою личность, свое «я». Вы имеете право это делать, и это ваше полное право. А почему грузинам-то отказывают в этом праве? Почему они должны принимать какие-то общие законы, которые придуманы Каей Калас, Урсулой фон дер Ляйен, или даже там Франсуа Миттераном, который умнее в 1000 раз был и Урсулу фон дер Ляйен, и Каей Калас, или там Валери Жискар д'Эстеном, который конкурировал по части ума с Франсуа Миттераном? Почему грузины должны вот это вот все принимать, и при этом, как бы говорить, вот этой части мы грузины, а вот тут мы уже вот как бы европейцы.
Так в этом и беда, что общество
нормальная будет Европа, будет нормальная Европа, и Грузия скажет, мы хотим быть частью этой Европы. Проблем никаких не будет.
Ну что, мы все Европа.
Поэтому европейский Европе. Выбор будет, а либерального выбора, ну скажем так, вот этого ЛГБТ-выбора у Грузии, надеюсь, уже не будет. А кто хочет, ну что же, у каждого человека есть как бы своя тяга к Содому и Гоморре, ради бога. Твои этим грехи, твои
молитвы. Библейским сюжетом перешли. Максим Шевченко у нас в гостях. Пожалуйста, поддержите лайком, подпиской или поделитесь этой трансляцией с друзьями. Так вы поможете найти нам единомышленников. И 24-й год уже подходит к концу. Мы с вами встречаемся 30 декабря. Давайте подведем еще некоторые итоги, которые связаны с нами, с россиянами. И согласно данным Левада-центра, который российские власти считают иноагентом, для россиян главными событиями 2024 года стали следующий список топ-5 событий. Это наступление ВСУ в Курской области, выборы президента России, теракт в Крокус-Сити-Холле, удар орешником по Южмашу и выборы президента США. Как мы можем объяснить такой выбор?
Ну, это самый яркий. Я бы удар орешником только убрал из этого, как говорится, списка, потому что это, на мой взгляд, просто распиаренный такой момент. Ну, орешник там орешник. Россиянам, на мой взгляд, там разница между орешником и неорешником среднестатистический человек не поймет. А остальные события, да, это очень громкие события. Крокус-Сити, Курск, избрание Трампа. Что там еще четвертое было, не помню.
А четвертое — это как раз удар по Южмашу, да. А первые два — это наступление ВСУ в Курской области и выборы президента России.
Ну да, так и есть, да. Президента России, а его избирали, что ли, в этом году, я не помню. Ну,
целая кампания была, была. Нет, даже какая-то оппозиционная повестка, очень жена Надеждина.
Это, я думаю, тоже вряд ли запало в душу россиянам выборы президента России. Это я, честно говоря, уже даже и не помню. Они были настолько похожи на все остальные мероприятия, которые проводит политическая администрация, что как бы сливаются в одно, в такое гудение такое, как какое-то. Курск, Трамп и Крокус-Холл, да, это глобальные события. Крокус — это, как говорится, удар глобальных сил с помощью, ну, предполагаемо, самого разделенного народа Центральной Азии, каким являются таджики, значит, очень непростого народа. Я напомню, что на самом деле у ИГИЛ там руководил военной, запрещенной в России, военной организации таджика, а офицер, бывший начальник охраны Рахмона, если мне не изменяет память.
Да, да.
Да. Поэтому, как говорится, здесь было продемонстрировано внешними силами что слабость, очень, очень серьезная слабость России, очень серьезная слабость, против которой противоядие, по большому счету, еще не найдено. Ни во внутренней политике, ни в силовых ведомствах таких спорадические всплески. Антимигрантская истерия, которая ни на что не влияет, по большому счету. Только озлобляет людей. Ну, и много чего другого. Ну, система же как должна реагировать, поэтому, естественно, она вот так вот реагирует, галочками. Курск — это очень серьезное событие, конечно же, очень серьезное. И понятно, что оно осталось в памяти. Ну, и Трамп — это вообще смена мировой парадигмы. Поэтому, да, это вот три, на мой взгляд, самых важных события 24-го года политических.
Вот если говорить о свойстве восприятия времени, там, в том числе в этом опросе, есть такие события, как гибель Навального, теракты в Дагестане, Олимпиада в Париже, чемпионат Европы по футболу, и они довольно далеко в рейтинге находятся.
Я
и такое чувство, как будто они были в прошлом веке.
Я бы не сравнивал смерть человека с Олимпиадами какими-то идиотскими.
Но это все в одном списке. То есть, за что купил, зато продаю.
Да, ну вы не надо, вот, Никита, покупать за вот это вот и так продавать, потому что смерть Алексея Навального, нравится вам Навальный, не нравится, это смерть человеческой души, причем смерть в лагере, в зоне, смерть мучительная, поэтому, ну она на самом деле не стала глобальным политическим событием, смерть Навального, она стала очень трагическим событием и скорее финалом истории его жизни, яркой и... безусловно, драматической, трагическим финалом истории его драматической жизни. Но, безусловно, это не то событие, которое определяет будущее. Оно, скорее, завершило прошлое. А Курск, Крокус и Трамп, безусловно, определяют будущее. Это событие, которое влияет на сценарий будущего. А Олимпиады и чемпионаты мира можете выкинуть и забыть просто раз и навсегда.
Вот, выкинуть и забыть, к чему я это упомянул, потому что такое ощущение, что события прошли очень давно, будто в прошлом году, в прошлом веке, не знаю, нужно подчеркнуть. Вот почему наше время сейчас какой-то скоростью гоночного болида движется? Почему?
Никита, любое время, в которое страшно жить, так движется, в котором вы не зависите, вы не определяете ход событий, а события обрушиваются на вас. Поверьте, жили бы вы, не дай бог, в 41-м каком-нибудь году, понимаете, вам бы вообще казалось, что вы глаза закрыли, открыли немцы уже под Москвой. Понимаете, там опять закрыли, открыли немцы под Сталинградом. Поэтому, да, это свойство страшных времен. Спокойные времена тянутся себе и тянутся, как 70-е годы в Советском Союзе. Тянулись, всем казалось, ну, Брежнев, вот тоска смертная. Ну, что, зато потом время полетело, понимаете, вскачь. Тоски не было. Ну, я не знаю, обрадовались ли люди.
А нам чего ждать, ускорение или замедление в ближайшие
годы?
Кто-то,
кто ограбил своих близких и нажил себе деньги на грабеже, на страданиях других людей, наверное, обрадовался и до сих пор радуется. Поэтому, да, это свойство человеческого сознания.
Тогда в следующем году нам ждать ускорения или замедления временного потока?
Я думаю, что Трамп, когда станет президентом через 20 с небольшим дней, да, окончательно, будут попытки его убить обязательно, потому что мне непонятно, как мировой глобализм смириться с этим. Либо они организуют какой-то теракт масштабный, типа 11 сентября, который они организовали, чтобы не дать Бушу, младшему его команде, достаточно наивным по тем временам.
И вы говорили, что уже определены заказчики, Иран.
Сломать то, что наворовали, награбили Клинтон и вся эта банда либеральная в Америке тогда, демократов, в 90-е годы. Потому что тогда демократы и глобалисты буквально заглотили огромные богатства Советского Союза, и они тогда курировали грабеж Советского Союза все 90-е годы. глобалисты, Клинтоны и вот эти клинтоноиды, как мы их назовем, ну, либеральная часть глобализма. И когда Буш пришел, его задача была внутри США навести порядок. Перекос очень серьезный был. Ему сразу организовали 11 сентября. Курск и 11 сентября, на мой взгляд. И, в общем, здесь, я думаю, Трампу организуют то же самое. Трампу организовали в 2020 году ковид. Очень даже масштабное событие, понимаете, унесшее жизни миллионов, между прочим. Это была организованная вещь, это очевидно просто, потому что второе четырехлетие Трампа, его укрепление было достаточно страшно для тех, кто это организовал. Сейчас 4 года такой бодрый Трамп с Илоном Маском, поэтому я предвижу, что, во-первых, будут ссорить Маска и Трампа, им очень важно разбить этот тандем. Как говорят специалисты, это не так сложно, поскольку Маск аутист, и оба они такие... гениальные люди, и Трамп, и Маск, и поссорить гениальных людей, в принципе, можно, поселив недоверие друг к другу, разбив их тандем. Их тандем невероятно силен, Трампа и Маска. Очень сильный.
А Китай может это стать яблоком раздора? Потому что у Маска там производство, рынок, сбыта.
Китай — это не яблоко. Китай — это целая вселенная раздора, понимаете? Какое яблоко? Китай — это мамонт раздора. Нашли яблоко тоже. Нет, вряд ли. Китай — это самодостаточная сила огромная, которая эти 4 года уйдет в затвор. Но либо Трампа будут пытаться убить, и полгода примерно на вот это вот они будут откладывать, потому что потом иначе он укрепит свою команду, пропишет ее в Белом доме, и дальше убивать его будет бессмысленно. Либо организовать что-то вроде 11 сентября, чтобы сразу Трамп занимался не чисткой американских авгиев в конюшню от демократического наследия глобалистского, а занимался какой-нибудь внешней там войной, там, с каким-нибудь терроризмом или еще что-нибудь такое, с Ираном. Вот они мечтали, чтобы Трамп с Ираном воевал, например. Поэтому я думаю, что неформально, это моя версия, когда вот говорят, Маск встречался, помните, с послом Ирана в ООН, да? Маск ему сказал, сдавайте Асада, выводите срочно войска из Сирии. Если вы это не сделаете, Трамп и его команда будут вынуждены вместе с Израилем, не желая этого, как бы напасть на вас. Вы должны, ну, как бы разомкнуть клинч. И иранцы подумали, а это же народ стратегически мыслящий и система. Шахматы-то они придумали, шахмат это иранский, как бы. Терминология, да, они вышли из этого клинча нехотя, потому что потеря Асада для них это была очень, очень серьезная потеря, они столько вложились в асадовский режим, но деваться было некуда, альтернатива была прямая война с трампистским США, а я думаю, что если бы эта война была, то можно было бы ожидать даже удара тактическим оружием по Ирану. Для американцев тут же нет моральных каких-то препонов. Если можно сбросить на Хиросиму, Нагасаки атомные бомбы, чтобы показать Сталину, что у нас вот, мол, есть, а у тебя нету, то что военной необходимости в этом никакой не было, естественно, то значит и тут можно по Ирану ударить, там, по Мешхеду, допустим, по религиозным центрам Мешхеда, по имаму Резе, да, там, или по Исфахану, по Решту, по Ширазу, городу поэтов, атомным оружием. Почему нет? Запросто. Ну, а потом сказать там что-нибудь такое, там, иранцы хотели убить Трампа. Байден же уже проговорил сценарий, да, этой войны. Поэтому иранцы отошли из Сирии. Это еще один, кстати, момент, очень, очень серьезный из итогов года. Помимо того, вот этих трех, которых мы с вами выделили, да, Крокус, Курск и Трамп. Это падение Асада. Падение Асада – это решение Ирана, которые ему подсказали из США, и подсказали ему из команды Трампа, поскольку демократы, команда Байдена, была бы заинтересована в войне Трампа против Ирана. А Трампу никакая война не нужна, его будут втягивать в такие войны. И поэтому вот эти все разговоры, там Мексика, Панамский канал, Канада-штат, это отвлечение внимания от реально опасных регионов, где может начаться война, потребующая вмешательства США. Это Украина и это Ближний Восток, который опаснее Украины в 1000 раз. Поэтому я думаю, ну, с точки зрения возможной эскалации войны, да, и втягивания трампистской Америки в войну, чего будет хотеть и право Израиль тоже, им это позарез надо. Сейчас вот Нетаньяху инициирует там у себя рак простаты третьей степени, якобы он болен, чтобы все его пожалели. На фоне чудовищных злодеяний, которые эта банда совершила в Газе, в Палестине, все должны теперь его жалеть, что он раком там болен. Знаете, такая вот манера такая, как дети. Не хочу сравнивать.
Знаете, страшная болезнь всегда хуже страшного негодяя, хотя не считаю Нетаньяху негодяем.
У Гитлера была там болезнь Паркинсона в конце жизни, у Нетаньяху вот это, понимаете, еще там что-то. Мне, как говорится, это все... Болезнь преступника – это лишь одна из форм попытка ухода от ответственности. Вот, поэтому я думаю, вот так вот все будет. 25-й год, я думаю, насыщен такими рисками ужасающих событий, потому что глобалисты не хотят допустить, чтобы Трамп укрепился. Полгода надо Трампу, чтобы закрепиться в Белом доме. Полгода, до августа. Вот с января до августа, ну, до конца июля, мы должны ждать чего-то ужасного, что будет сделано, чтобы его сбить с этой, как бы, платформы. Может быть, Трамп будет лавировать, потому что он тоже поумнел с 2016 года, очень сильно поумнел. И Маск, это, еще раз говорю, это очень сильный тандем. Кстати, могут убить не Трампа, могут убить Маска, например. Потому что я смотрю, Маск открыто занимается дипломатией в интересах Трампа, в интересах республиканской Америки, трампистской. Маск открыто вмешивается в выборы ФРГ, рекламируя в большом интервью альтернативу для Германии, чем даже Штайнмайера приводит в экстаз. Уже не Россия опасна, понимаете? Раньше говорили, Россия вмешивается в выборы, а теперь смотрите-ка, оказывается, так не Маск, Россия, а американский миллиардер вмешивается в выборы, США вмешивается.
Маск наш, чего уж греха таить.
Ваш? Ну, я не знаю, какой он наш. Нет, он не наш. Маск – это человек, родившийся в Южной Африке, человек из такого белого британского вполне истеблишмента достаточно.
Дети агентов, которых мы вернули назад, тоже думали, что они откуда-то там из Аргентины. А сейчас Маск выяснит, что вот все это время...
Я не понимаю этих намеков и этих метафор, Никит, простите. Я просто далек от этих либеральных анекдотов. Поэтому я могу сказать, что Маск – это человек, за которым стоит Пентагон. И военно-промышленный комплекс, причем его самая инновационная, самая передовая, самая развитая часть. Поэтому считайте, что это именно они говорят, что им надоела либеральная европейская вот эта власть, Великий Восток. Власть Великого Востока в Европе им надоела. Когда Маск дает интервью Die Welt, это не только его личная инициатива, но это могучий инструмент политического давления. Аналогов, я не припоминаю аналогов тому, что делает Маск. Мало того, что у него в руках социальный... Помните, мы как раз с вами были в эфире, когда продали Твиттер Маску, да? Все смеялись, ой, какой дурачок купил там, да? А я сказал, это либералы-идиоты, которые продают оружие своему врагу смертельное. Это, говорю, просто говорит нам о либералах, что за бабки они готовы продать все, что угодно. И вот они просто продали своему смертельному врагу оружие, которым был Твиттер у них в руках. И теперь эти иксы стали, как мы с вами и предсказывали, Никит, помните, да, это было?
Да, да,
это вот абсолютно такой диалог. Я сказал, это обернется против них. И вот мы сегодня это видим. Там 200 миллионов Трампа интервью, просмотров, да, 200 миллионов. Да ни один политик мира, никакая социальная сеть не даст таких просмотров. Даже если какая-нибудь там такая целлулоидно-красивая певица британская, как ее зовут?
Та их много.
Тейлор Свифт.
А, Тейлор Свифт, американская, да-да-да.
Да, американская. Даже если Тейлор Свифт покажет сиськи, все равно там будет меньше просмотров, понимаете?
Ну, чему не Трампа, знаю, не знаю. Не
кому
знаю.
Интервью Трампа. Ну, может быть, будет сравнимо, да, с исками Тейлор Свифт. Понимаете, поэтому оружие могучее. Поэтому мне непонятно, как глобализм может смириться с тем, что 4 года будет у Трампа и у трампистов в союзе с таким человеком, как Илон Маск, в союзе с Такером Карлсоном, в союзе с теми, кого он уже к себе привлек, он написал же не случайно, что на Новый год заедет Билл Гейтс. Или это троллинг врага, потому что Билл Гейтс — это был ключевой человек глобализма, как вы сами понимаете. Был, есть и является. Либо на самом деле некоторые пошли с поклоном, понимаете, к нему. Трамп назначает на ключевую финансовую должность бывшего банкира Джорджа Сороса в США, прибирая к себе серьезных людей из лагеря врага, из лагеря глобализма. Поэтому в ответ на это, думаю, они попытаются убить его, либо убить Маска, либо организовать какой-то ужасающий теракт с применением ядерного оружия, бактериологического оружия, что-нибудь такое чудовищное. Просто эпидемия, как было в 2020 году, уже не прокатит.
Что ж, очень надеюсь, что прогноз этот не сбудется.
Я тоже очень надеюсь, но я считаю, что надо всегда готовиться к реальности. А реальность — это худшее. Если от этого вдруг худшее не случится, поблагодарим за это Бога и возрадуемся.
А если Дед Мороз существует, что мы у него попросим на следующий год?
У Деда Мороза, если он существует, ну, во-первых, мы, та наша часть, которая является внутренним ребенком, знает, что он существует. Поэтому если тут и не годится, древнеримский бог, аналогом которого является Дед Мороз, это достаточно страшный был бог, который забирал людей, грешников, во время новогодних календ. Мы попросим у Деда Мороза, чтобы дети не болели, не умирали, смеялись и были счастливы. Мы-то взрослые, ладно, с нами, как говорится, уже все понятно. А вот детишки, они ни в чем не виноваты.
Поэтому дети — наше будущее. Спасибо большое.
У Деда Мороза попросим, чтобы дети не страдали. А то мы насмотрелись в прошлом году на убитых палестинских детей. Целый год нас сопровождали видео мертвых, растерзанных палестинских детских тел. Поэтому, да, Дед Мороз, сделай так, чтобы этого больше не было.
Политик-журналист Максим Шевченко на «Живом гвозде». Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, Максим. И поздравляю с наступающим Новым годом. Здоровья, благополучия и мира. Этот эфир провел Никита Василенко. Берегите себя и своих близких. Уходя, ставьте лайки. До новых встреч.
Спасибо, Никита. До свидания всем. С Новым годом вас.